Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» песни братьев Гершвин подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 31 декабря 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Песни братьев Гершвин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Летним вечером 1910 года в Нью-Йорке перед многоквартирным домом на 2-й авеню кучка зевак наблюдала, как на второй этаж поднимали на веревках кабинетный рояль. Грузчиками руководила Роз Гершвин, жена владельца турецких бань, купившая рояль, чтобы учить музыке своего старшего сына Айру, тихого мальчика, помешанного на чтении. Роз Гершвин была родом из Петербурга, и даже Америка не смогла выбить из нее уверенности в том, что на свете нет ничего важнее культуры. Потенциальная жертва музыкального образования, 14-летний Айра, стоял тут же на тротуаре, моля Бога, чтобы рояль сорвался и разбился вдребезги. Кульминационному моменту втаскивания инструмента через окно на место происшествия явился младший брат Айры, Джордж. Как всегда, с синяком под глазом, как всегда, в сопровождении ватаги приятелей. Когда рояль уже был в квартире и к нему привинчивали ножки, Айра увел мать в соседнюю комнату и в последний раз попытался умолить ее отказаться от безнадежной затеи. В разгар этой драматической сцены они вдруг услышали звуки рояля. Невидимый исполнитель играл популярную мелодию, причем играл уверенно, чисто, с яркими вариациями. Удивленная тем, что кто-то из грузчиков так мастерски играет, Роз заглянула в гостиную и онемела. У рояля сидел ее сын, 12-летний Джордж. Так Джордж Гершвин начал свою музыкальную карьеру, а Айра был спасен для литературной.
I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man. Who could ask for anything more?
Это была одна из первых совместных песен Джорджа и Айры Гершвин. «Я ухватила ритм» в исполнении Эллы Фицджеральд. Сейчас в Нью-Йорке начинается грандиозное, рассчитанное на 2 года празднование столетнего юбилея братьев Гершвин. Всемирно знаменитого композитора Джорджа Гершвина, автора оперы «Порги и Бесс», 16 мюзиклов, 10 концертов, 700 песен. И его постоянного соавтора, далеко не такого знаменитого поэта-песенника Айры Гершвина. Любопытно, что при всей своей всемирной славе Джордж Гершвин никаких академических премий так при жизни и не получил. В то время как Айре Гершвину в 1932 году была присуждена Пулитцеровская премия за текст к мюзиклу «Of Thee I Sing» – «Пою тебе», ставшему единственным мюзиклом, удостоенным этой престижной чисто литературной премии. В письме к Айре Гершвину известный американский поэт-песенник Лоренс Харт писал:
«Ваши куплеты написаны не только с литературным вкусом, но, я бы сказал, с литературной деликатностью, являются ярчайшим примером того, что песня может быть одновременно популярной и интеллигентной».
Именно поэтому слова песен Айры Гершвина так трудно переводить. Например, в песне «Embraceable You», то есть буквально «созданный для объятий».
Embrace me, my sweet. Embraceable you. Embrace me. You irreplaceable.
about you. Above all, I want my arms about you.
Элла Фицджеральд и Билли Холидей сделали эту песню жемчужиной американской популярной музыки. Возвращаясь к эпизоду с роялем, когда Джордж Гершвин так поразил свою семью, надо сказать, что и до сих пор никто в точности не знает, где и как Джордж научился играть. И вообще, как и когда он полюбил музыку. Сам он говорил, что лет в 5 он был впервые потрясен игрой черного пианиста в Гарлеме в каком-то открытом баре. Позже он понял, что пианист играл Моцарта в ритме свинга. Как считают многие исследователи, именно разноголосица Нью-Йорка, в котором они выросли, окрасила таланты Гершвинов – музыкальной Джорджа и литературной Айры. Именно братья Гершвины написали музыкальный девиз Нью-Йорка. «Я говорю «томейто», ты говоришь «томата». Я говорю «потейто», ты говоришь «потато». Нам никогда не сговориться, поэтому давай отменим все эти наши отношения. Но тогда мое сердце разобьется». Поэтому люби свои томатос, я буду любить мои томейтос, и давай отменим отмену.
You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. Like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off.
С самого детства характеры Джорджа и Айры представляли два полюса на эмоциональной шкале. В своих воспоминаниях Айра писал:
«Мы как-то с Джорджем обменивались воспоминаниями о юности. Он помнил события. Новый год на Таймс-сквере, когда мы потерялись. Грандиозные пьянки в клубе, где он работал топером. Помнил, как мальчишкой помогал в предвыборной кампании Тедди Рузвельта, и тот пожал ему руку».
Джордж бросил школу в 15 лет, как только ему предложили место пианиста в Дансинге. Айра окончил колледж и начал серьезную литературную карьеру. Но мелодии Джорджа, которые тот наигрывал дома на пресловутом рояле, не давали Айре покоя, и он начал сочинять к ним слова.
Джордж обычно приходил домой ночью, либо с концерта, либо с какой-нибудь вечеринки. Доставал мороженое, садился в кресло в гостиной и говорил: «Ну а теперь давай работать». Он делился с братом своей новой идеей, и если Айра чувствовал, что из этой идеи что-то может получиться, он тут же приступал к работе. Конечно, Айра понимал, что главным в их союзе все-таки был Джордж.
Как братья относились друг к другу? Кто на кого оказывал больше влияния? Кто в ком больше нуждался?
Айра и Джордж были очень близки. Даже для братьев такая близость – большая редкость. Они практически никогда не расставались. Даже жили в основном вместе в одной квартире или в одном доме. В крайнем случае – через дорогу, как это было, когда они поселились на 72-й улице в Нью-Йорке. Каждый проявлял родственную теплоту, нежность, заботу и в то же время такое уважение к способностям и таланту другого, какое редко испытывают по отношению к своим близким. Им было легко вместе.
О личной жизни Айры более или менее известно. Он был женат и прожил с одной женщиной практически всю жизнь. А как складывалась личная жизнь Джорджа?
Джордж,
безусловно, любил бывать в компании молодых, красивых женщин. Он встречался с ними, иногда даже делал попытку завести серьезные отношения.
но так никогда и не женился. Иногда он вдруг начинал переживать, что его жизнь не устроена, даже обращался к психиатрам. Но Джордж, несмотря на свою потрясающую коммуникабельность, очевидно, не способен был к постоянству, к длительным отношениям с одной женщиной. В какой-то степени это было связано с его творчеством. Работа всегда была у него на первом месте. Она заменяла ему все, включая семью. Даже в периоды тяжелых депрессий он продолжал заниматься любимым делом. Кстати, именно в эти периоды он создал свои лучшие песни.
Неизвестно, заражался ли Айра чувствами брата, которого боготворил, или в его собственной жизни была какая-то печаль. Но только он, как и Джордж, необычайно остро чувствовал одиночество и жажду любви. Недаром одной из самых знаменитых их песен стала песня «The Man I Love». «Он придет однажды, человек, которого я люблю. Может быть, в понедельник, может быть, во вторник». Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Вы слушаете передачу «Песни братьев Гершвин». Ведет передачу Марина Ефимова. Творчество Джорджа Гершвина, известный американский музыкальный критик Нельсон Риддл написал недавно: «Джордж Гершвин создал завтрашнюю музыку вчера». Вот эта завтрашняя музыка принесла Гершвину всемирную славу уже в конце 20-х годов. Он много путешествовал по Европе, давал концерты во всех мировых столицах и в Вене подружился с королем вальсов Францем Легаром. До российской широкой публики музыка Гершвина доползла лишь в начале 60-х. Вот что рассказывает о своих первых впечатлениях от его музыки композитор Александр Журбин.
Ну, надо сказать, что имя Гершвина в моей юности было одним из первых имен, которые я услышал американских композиторов. Вообще, так сказать, существует как бы большая пятерка композиторов. Это Джером Керн, Ричард Роджерс, Кол Портер, Ирвинг Берлин и Джордж Гершвин. Вот это вот пять великих основателей американской песни, американского мюзикла. Так вот, Джордж Гершвин всегда был из этой пятерки наиболее близок мне, так сказать. Он какой-то удивительно совмещающий в себе какие-то европейские интонации и американские интонации. Блюзовые, негритянские и вместе с тем какие-то интонации, даже русские, еврейские интонации, такие южно-русские интонации. Услышал я впервые, конечно, песню «Summertime» из оперы «Порги и Бесса». И когда впервые ее услышал, я понял, что это великая мелодия. И так до сих пор, я считаю, это одна из самых великих мелодий, написанных в 20 веке.
Thank you.
Гершвин совмещал в себе удивительного мелодиста, такого шлягериста, если можно сказать, популярного композитора, и все-таки при этом оставаясь серьезным композитором. Ведь именно Гершвин написал «Рапсодию» в блюзовых тонах. Или, скажем, «Концерт для фортепиано с оркестром» фа-мажорный. Или свои там знаменитые прелюдии для фортепиано, в которых он показывал, что он умеет писать музыку, ну, скажем так, в духе Шостаковича или Прокофьева, или там Скрябина. Гершвин был профессионал высшего класса. Есть такое слово американское «стандарт». В общем, в России всегда слово «стандарт» носило немножко негативный характер. Ну, что это слишком стандартно? В Америке слово «стандарт» — это высшее качество. Если ты написал «стандарт» хотя бы один в жизни, то ты считаешь, что твоя жизненная задача выполнена. Ты написал мелодию, которую знают все. Так вот, Гершвин написал, может быть, около сотни «стандартов», потому что все его мелодии практически являются любимыми мелодиями джазовых музыкантов, и они на них импровизируют. И роль Айры в этом, конечно, очень велика, потому что Айра всегда давал обрамление его музыки, прелесть поэтических строчек. Она придавала, конечно, необыкновенную популярность песням Гершвина.
Какая ваша любимая вещь?
Я очень люблю песню, которая называется «Someone to watch over me». Вот она так и называется. «Someone to watch over me». Мне нужен кто-то, чтобы заботился обо мне. Это гениальная мелодия, гениальные стихи. Я их обожаю.
Я тоже. И именно песня гениальная, то есть сочетание музыки и слов, почти непереводимых в их пронзительной дескости. «Я как ягненок в лесу, мне так нужен кто-то, кто приглядит за мной. Если увидите его, пожалуйста, передайте, чтобы он поторопился». Сказал о братьях Гершвин, что они представляли собой гармоничное соединение двух противоположностей и дополняли друг друга до полного совершенства. Но совершенство, как правило, недолговечно. В мае 1937 года вышел на экраны фильм «Shall we dance?» – «Приглашение к танцу», к которому братья Гершвины написали песни, в том числе знаменитую песенку «Этого им не отнять». Песня была выдвинута на «Оскара». Вообще приняли фильм восторженно. Но 11 июля 1937 года Джордж Гершвин скоропостижно умер от опухоли в мозгу. Ему было 39 лет, рассказывает Роберт Кэмпбелл.
George's early death was not only a terrible tragedy for American music.
Ранняя смерть Джорджа была трагедией не только для американской музыки. Для множества людей это было тяжелой личной потерей. Джордж был всеобщим любимцем. Айру его смерть буквально парализовала и творчески, и физически. Он ни на чем не мог сосредоточиться и постоянно твердил, почему Джордж, лучше бы я умер, а он жил. Через год кто-то из друзей вытащил его в кино на фильм «Shall we dance?». И вот только теперь, слушая, как Фред Астер поет их песни, Айра начал оживать. Он говорил потом: «Я вдруг понял, Джордж хотел, чтобы я продолжал работать, и я вернулся к работе».
Мы можем никогда больше не встретиться на неуютной дороге, ведущей к любви. Но я всегда буду помнить, каким движением ты надеваешь шляпу. Этого-то у меня не отнять.
We may never, never meet again on the bumpy road to love. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
One day I was with him in his room and the phone rang.
Как-то в 70-х я был у Айры дома, и вдруг позвонил Оскар Любент, потрясающий пианист, поклонник и друг Айры. Он сказал: «Немедленно включайте телевизор. Там Бенни Гудман играет вашу вещь». Мы включили телевизор. Действительно, Бенни Гудман исполняет их старую песню «Леди Би Гуд». Когда передача закончилась, Айра посмотрел на меня и сказал: «Я не могу в это поверить. Мы с Джорджем написали эту песню в 1924 году, а ее до сих пор исполняют».
George and I wrote that song in 1924. I just don't understand. It still seems to be popular.
Айра был скромником. Однажды он собрался пойти с друзьями в очень известный в Голливуде ресторан и позвонил заранее, чтобы зарезервировать места. Но по телефону ему сказали, что мест на этот вечер уже нет. Тогда в этот же ресторан позвонил один из его приятелей. Потом пришел и сказал, что все в порядке, места нашлись. Айра удивился и спросил: «Как тебе это удалось?» А тот смеется и говорит: «Да очень просто, я упомянул твое имя».
He said, I mentioned your name.
Интересно, это было до или после того, как Айра получил Пулитцеровскую премию?
Намного позднее. Кстати, с Пулитцеровской премией был связан единственный случай, когда Джордж по-настоящему рассердился на Айру. В 1931 году на Бродвее состоялась премьера мюзикла, слова которому написал Айра, а музыку Джордж. Мюзикл назывался «Тебе я пою». Успех был потрясающий. В первый раз мюзикл получил Пулитцеровскую премию. Но эта премия литературная, поэтому Джордж к награде представлен не был. Когда Айра узнал об этом, он сказал, что и он тогда не пойдет получать эту премию. И вот тут-то Джордж рассердился. В конце концов, заставил все-таки брата пойти и получить награду, которую Айра всю жизнь потом держал в уборной. Он так и остался при своем мнении, что если кто-то и заслужил премию, так это Джордж.
Айра kept the award in his bathroom, because George should have received the award more than any of them.
Вы слушали передачу «Песни братьев Гершвин». В программе участвовали Рая Вайль, Ян Рунов и композитор Александр Журбин. Вела передачу Марина Ефимова.
Tell him please to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
человек может самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Приключения рождественской елки в России. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 31 декабря 1996 года.
20 декабря 1699 года Петр I издал указ, согласно которому надлежало день новолетия, отмечавшийся на Руси 1 сентября, перенести на 1 января, по примеру всех христианских народов. В знак доброго начинания предписывалось властям и жителям Москвы праздновать 1 января наступление Нового года. Позаботился реформатор и о праздничном украшении столицы. По большим улицам у нарочитых домов пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, даже людям скудным каждому хотя по деревцу, или на вороты, или над храминою своей поставить, на Красной площади огненные потехи учинить и стрельбу чинить. Боярам, окольничьим, думным и знатным дворянам, а также купцам, каждому на своем дворе из небольших пушечек учинить троежды стрельбу и выпустить несколько ракетов. И все же указ Петра I имел лишь косвенное отношение к утвердившемуся много позже обычаю рождественской елки. В России первые рождественские елки появились в домах петербургских немцев в начале XIX века. Популярный некогда писатель-декабрист Александр Бестужев-Марлинский в повести «Испытание», изображая святочную картину Петербурга 820 года, писал: «У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун Рождества есть детский праздник. На столе в углу залы возвышается деревцо. Дети с любопытством заглядывают туда».
В 30-х годах прошлого века елки стали устраивать и в домах русских жителей северной столицы. При этом историки полагают, что первыми из русских елки начали ставить в своих домах представители знати. Только к концу этого десятилетия рождественское дерево, получив название елка, начинает мало-помалу завоевывать и другие слои столичного населения, утверждает историк литературы Елена Душечкина. Учитывая, что подавляющее большинство петербургских немцев составляли квалифицированные ремесленники, владельцы лавок и небольших магазинов, а также чиновники низших рангов, это утверждение представляется не вполне верным. С начала 40-х годов прошлого века в Петербурге наблюдался настоящий елочный ажиотаж. А елки стали писать в газетах, продавать их перед Рождеством, устраивать во многих домах. Уже к 1841 году газета «Северная пчела» писала: «У нас входит в обыкновение праздновать канун Рождества раздачу и наград добрым детям, украшением заветной елки, сластями и игрушками». Однако даже в образованных слоях общества отношение к елке не было единодушным. Защитники национальной самобытности отнеслись к елочной моде как к очередному западному новшеству, разрушающему народные традиции празднования святок. Писатель Иван Иванович Панаев, раздраженный празднованием елки в доме одного петербургского богача, писал: «В Петербурге все помешаны на елках. Начиная от бедной комнаты чиновника до великолепного салона, везде в Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают елки в рождественские вечера. Без елки теперь и существовать нельзя. Что за праздник, коли не было елки?» В это время это звучало насмешливо.
Бедного артиста, героя повести Дмитрия Григоровича «Зимний вечер», опубликованной в 1855 году, одолевают в преддверии Рождества грустные мысли. На совести отца лежала елка, которую обещал к Рождеству и которой также не было. Дома богатых петербуржцев соревновались в устройстве елок. Дети одного моего приятеля, писал Панаев, разревелись от того, что их елка была беднее, нежели у их двоюродных сестриц и братьев. В середине 40-х годов прошлого века в Петербурге появились и искусственные елки. Этнограф Терещенко в своем семитомном труде «Быт русского народа», вышедшем в 1848 году, оставил подробное описание елки, вставшей некому петербургскому воротиле в 50 тысяч рублей. Один из петербургских богачей заказал искусственную елку вышиною в 3,5 аршина, то есть 2,5 метра, которая была обвита дорогой материей и лентами, верхние ветви ее были увешаны дорогими игрушками и украшениями, серьгами, перстнями и кольцами, нижние ветви – цветами, конфетами и разнообразными плодами. Столь стремительному внедрению рождественской елки в быт городского населения способствовали прежде всего культурные обстоятельства, мода на немецкую литературу, особенно на Гофмана, святочные тексты которого «Щелкунчик» и «Повелитель Блох» выходили отдельными изданиями в качестве праздничных подарков для детей. Не менее важно было и то, что в Петербурге средние слои горожан уже достаточно далеко отошли от народных традиций празднования святок со всевозможными гаданиями, пениями подблюдных песен, ряжением и прочими развлечениями, которые стали казаться неприличными для просвещенного человека XIX столетия. Поэтому рождественская елка смогла занять освободившееся место в святочном досуге столичных жителей, а затем и провинциалов.
С конца 30-х годов XIX века известные кондитерские Петербурга, воспользовавшись новой модой, начали продажу рождественских елок. Иностранцы, владельцы модных кондитерских, быстро уловили спрос и стали готовить небольшие елки, украшенные свечами и лакомствами. Газета «Северная пчела» регулярно информировала своих читателей о продаже кондитерами елок. 23 декабря 1839 года наиболее читаемая в России газета сообщала, что у господ Беранже и Вольфа елок нет, их можно получить только в кондитерской Доминика и Пфейфера. У каждого из двух поименованных кондитеров елки отличаются новым изобретением. Стоили в то время эти кондитерские елки очень дорого, от 20 до 200 рублей ассигнациями. Со временем у гостиного двора началась торговля лесными елками. Их привозили крестьяне. По ходу дела немецкий обычай принимал русские черты. У немцев приняты были маленькие елки. Русские взялись устанавливать все более крупные, которые уже не помещались на столах. Была придумана крестовина для пола. Елку старались ставить посредине комнаты. Дети, разглядывая игрушки, ходили вокруг нее, водили хороводы, отыскивали висящие на ней подарки. На праздник елки было принято приглашать и детей из других семейств, родных и знакомых, а в богатых домах также детей учителей, гувернанток и прислуги. Хоровод вокруг елки, множество маленьких гостей – это все было русское.
В Москве новые обычаи укореняли значительно медленнее, чем в Петербурге. Писатель Алексей Михайлович Ремезов замечал, что ни у простого народа, ни в старинных домах старого уклада нет такого рождественского обряда, чтобы в святые вечера зажигать елку. И вот по себе скажу, наставленный по московской старине нашей, я не знал в детстве никакой рождественской елки. И совсем уже взрослым, в конце века, увидел в первый раз елку. Ее зажгли у нас после всеночной в рождественский сочельник». В провинции елка становится известной не позднее конца 30-х годов. В письме от 23 января 1839 года жена титулярного советника, переведенного в 837 году из Петербурга в Барнаул, Екатерина Семеновна Пояркова, писала зятю и старшей дочери в столицу, что она в рождественский сочельник устроила елку для детей чиновников горного ведомства. Поэт Яков Петрович Полонский, отроческие годы которого прошли в Рязани, писал, что до 6 класса гимназии, то есть до 839 года он не видел ни одной елки и понятия не имел, что это за штука. Но в этом году в Рязани с Петербурга елку привезли воспитанницы Смольного института. Провинция наделила новый обычай своими особенностями. Вот письмо дочери Тобольского губернского прокурора Марьи Дмитриевны Францевой к жене декабриста Фонвизина Наталье Дмитриевне. 11 января 849 года Марья Францева писала из Омска. Новый год мы встретили у Капустина, советника Главного управления Западной Сибири, женатого на одной из сестер известного химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Там было много гостей, для детей была елка. В продолжении вечера гадали в разные гадания, пускали петуха, и он ни к одной кучке зерна не подошел, как только к моей. Пели подблюдные песни, а мне все выпадали свадебные, так что под конец вечера надо мной стали шутить и поздравлять меня». В провинции наблюдался и небольшой временной сдвиг в устройстве рождественской елки. Так в своих воспоминаниях Анна Ивановна Волкова, урожденная Вишнякова, пишет, что в доме ее отца, состоятельного фабриканта, елок не бывало. Я, по крайней мере, не помню ни одной. Ежегодно на второй день праздника Рождества Христова у тетки Надежды Петровны устраивалась елка. Этот день был для нас большим весельем. На третий день праздника делала елку другая тетка, сестра матери, Анна Николаевна Блохина, имевшая дочь Катю и сына Сережу. Таким образом, дети получали возможность побывать во время святок на нескольких елках в домах родных и знакомых.
Помещичьи усадьбы елка завоевывала куда более медленно, чем города. Для Панаева, родившегося в 1812 году, елка, по его словам, не имеет ни малейшей привлекательности, потому что в моем детстве о елках еще не имели никакого понятия. Но Салтыков-Щедрин, родившийся 14 лет спустя, принимал елку совершенно иначе. Воспоминания о виденных мною елках навсегда останутся самыми светлыми воспоминаниями пройденной жизни. В 50-х годах елки в помещичьих усадьбах были еще довольно редким явлением. В местах, отдаленных от Петербурга и Москвы, свидетельствовала детская писательница Савельева Ростиславич в своей книжке «Зимние вечера», напечатанной в 1853 году, елка составляет чрезвычайную редкость не только для детей, но и для их родителей, если эти помещики по ограниченности своего состояния не имели средств быть ни в одной из столиц. И все же к концу XIX века елка завоевала и русский город, и помещичью усадьбу. Не подпадала под ее обаяние лишь крестьянская изба. Однако Первая мировая война принесла всплеск антинемецких настроений, следствием которых стало переименование Петербурга в Петроград, а также запрещение в 16 году Священным Синодом рождественской елки, как вражеской и языческой затеи.
Решение Синода поддержали большевики. Для них елка была частью празднования Рождества, с которым, как со всяким религиозным праздником, следовало бороться. Одним из способов борьбы было признано комсомольское Рождество. 27 декабря 1924 года газета «Вечерняя Москва» писала: «В сочельник и первый день Рождества во всех комсомольских фабрично-заводских клубах Москвы состоялись торжественные празднования комсомольского Рождества. На вечерах, помимо комсомольской и беспартийной молодежи, присутствовало много взрослых рабочих и работниц. Всюду устраивались краткие антирелигиозные доклады, небольшие инсценировки на антирелигиозные темы и революционные декламации. Сегодня в районных комсомольских клубах состоятся общие районные вечера комсомольской и беспартийной молодежи, посвященные комсомольскому Рождеству». Такие способы борьбы с религией были признаны недостаточными, и в апреле 29 года все церковные праздники были отменены. Вместе с Рождеством вне закона оказалась и елка. Центральные газеты обличали партийно-советское и комсомольское руководство городов, в которых устраивались елочные базары и общественные елки. Некоторые советские поэты и писатели дружно ополчились на елку. Поэт Веденский: «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов». Елка ушла в подполье. Вот что рассказывает о том времени старая жительница Петербурга. Новогоднюю елку ставили тайно, окна занавешивали одеялами, чтобы никто ее не видел. Тоже рассказывает о встрече Нового года в Москве в начале 1930 года немецкой семьей и Анна Бауэр, 1922 года рождения. При этом она добавляет один штрих. Отец накануне Рождества выезжал в лес, где рубил небольшую елку на две части, прятал их в сумку, а дома соединял.
Так продолжалось до 1935 года. 28 декабря того года в газете «Правда» появилась статья «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Статья была подписана кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКПБ Постышевым. В ней говорилось: «В дореволюционное время буржуазии и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас многие детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны? Какие-то не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которое является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомол, пионеры-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских садах, в детских клубах, детских кино и театров везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели райисполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины. Разрешив елку, большевики поставили ее себе на службу. Рождественское древо превратилось в непременный атрибут официального празднования Нового года. Вифлеемская звезда на верхушке елки превратилась в пятиконечную красную звезду, один из важнейших символов советской государственности. Но дети воспринимали елку не так, как партийные идеологи.
Вспоминает Дмитриева Людмила Ивановна 1937 года рождения. Для нас, детей войны, елка была огромным событием. Билеты на елку тогда нигде нельзя было купить. Их распределяли на предприятиях в качестве поощрения или раздавали многодетным матерям и женщинам, оставшимся после войны без мужей. Конечно, все мечтали попасть на елку в колонный зал, но билет на такую елку был редкостью. Его давали далеко не каждый год и один на семью, даже если в той было несколько детей. Поэтому в своей очереди приходилось ждать иногда не год и не два. Моя мать работала на табачной фабрике «Дукат». И вот в 1947 году она принесла билет на елку в колонный зал. Для меня это был настоящий праздник. Прямо в фойе колонного зала нас встречали известные артисты, переодетые сказочными персонажами. А внутри множество аттракционов, горок, розыгрышей. Водили хороводы, читали стихи у елки, а потом начиналось представление. Мы были не избалованы впечатлениями, поэтому то, что происходило на елке, казалось сказкой. И это запомнилось навсегда. Кстати, на елку дети приходили в основном в школьной форме. Это было лучшее, что мы могли надеть. В конце праздника раздавали подарки в железных сундучках. Несколько конфет, шоколадка, пара мандаринов. Этот сундучок потом долго хранился у меня. Сундучок куда-то пропал, а вот билет на ту елку цел до сих пор. Елку под Новый год обязательно ставили дома. Мы жили после войны с сестрой и мамой в 7-метровой комнате, но для елки всегда находилось почетное место – на комоде. Купить елку в Москве в то время не было проблемой, и выбирали, чтобы была погуще и покрасивей. Наряжали ее всей семьей. Помимо игрушек вешали грецкие орехи в серебряной бумаге, мандарины, маленькие яблочки.
Пригласительные билеты на новогодние елки 40-х, 50-х, 60-х годов хранятся во многих семьях. Вот, например, приглашение на елку в колонный зал Дома Союзов 1952 года. «Мы в колонном зале встретим наш веселый Новый год. Он и взрослым, он и детям много счастья принесет. Собирайтесь в хороводы, запевайте веселей. С каждым годом мы счастливей и сильней. В дружный круг у елки встанем и споем со всей страной. Славься, наш любимый Сталин, славься, Сталин наш родной». В марте 1953 года умер Сталин. В стране начались перемены, коснувшиеся и новогодних елок в Москве. Газета «Вечерняя Москва» за 2 января 1954 года на первой странице большой репортаж детского писателя Льва Кассиля «Елка в Кремле». Бьют кремлевские куранты. Стрелка часов на Спасской башне Кремля еще не совершила даже своего первого круга в новом году, когда кремлевский дворец уже заполнил детвора. Прекрасен Георгиевский зал дворца в белом сверкании мрамора, в золоте строгой отделки и бронзовых гигантских люстр. В этот день, 1 января 1954 года, он стал еще прекраснее, таким, каким никогда не был за все время своего долгого существования. После фанфарного сигнала в Георгиевский зал вошли дети, более 2000 московских школьников, пионеров, детей рабочих, служащих, трудовой интеллигенции столицы.
На второй странице «Вечерней Москвы» был помещен другой репортаж. Весело встречали новогодний праздник москвичи. На площади перед Дворцом культуры автозавода имени Сталина огромные елка. То вспыхивают, то потухают на ней лампочки, и кажется, будто громадное дерево медленно движется. Более 5000 человек пришли сюда, чтобы встретить Новый год. В эту ночь танцевали везде. В Доме Союзов встречали Новый год 2000 десятиклассников, отличников московских школ. Ярко светились окна старинного особняка в Доме ученых на улице Кропоткина. Сюда собрались в новогоднюю ночь академики, члены-корреспонденты Академии наук СССР, профессора. Среди приглашенных дорогие гости, находящиеся в Москве китайские ученые, профессора Син Гун Ван и Е Ди Ин. Приближалась полночь. И вот на некоторое время всюду, в квартирах и клубах, затихла музыка, остановились танцующиеся пары. Собравшиеся у радиоприемников и репродукторов москвичи слушают новогодние поздравления председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Ворошилова. Он закончил речь, и москвичи подняли бокалы. Первый тост за великую родину, за любимую коммунистическую партию, за новые успехи в новом году.
Тысячи юных москвичей пришли вчера в Кремль на праздник Нового года. В Большом Кремлевском дворце зажглись огни новогодней елки. Вместе с московскими ребятами в празднике приняли участие пионеры Ленинграда, Минска, Донецка, Омска и других городов и сел. Они заслужили поездку на главную елку страны хорошей учебой, славными делами. Но эта елка не единственная в Кремле. В Таницком саду горят огни 25-метровой зеленой красавицы. Сад празднично украшен гирляндами разноцветных лампочек, цветными панно. Рядом с елкой возвышается 6-метровая фигура Деда Мороза. Дед Мороз — всезнайка. Подойди, задай ему любой вопрос, и тотчас он заговорит человеческим голосом, ответит тебе. Но особенно много ребят толпится возле ледяных гор, катается на пони, играет в снежки.
Вспоминает Дмитриева Елена Юрьевна о елке в Таницком саду. Из всех так называемых общественных елок та, что устраивалась в Таницком саду, была особенной. И вовсе не потому, что проходила она в Кремле. Было это в 64-м или 65-м, где-то уже на самом излете хрущевских времен. Мне 6 или 7 лет, и бабушка собирает меня на елку. Уже сами эти приготовления были особенными. Вместо обычных в подобных случаях бантиков и нарядного платья – теплые шаровары с начесом. Такие носили в то время почти все московские дети – шапка, шуба. В общем, утепляли детей основательно, потому что елка проходила под открытым небом. И там, без присмотра родителей, которые оставались за оградой Таницкого сада, мы уж могли отвести душу. На фоне яркой и озорной Таницкой елки другая кремлевская елка во дворце съездов или елка в колонном зале, считавшиеся самыми престижными, казались неинтересными и скучными. Они отличались от праздника в Таницком саду, как живая елка отличается от елки искусственной. В Москве моего детства существовала довольно своеобразная иерархия общественных елок. Так называемая главная елка устраивалась в Кремле во дворце съездов. Не менее престижной считалась новогодняя елка в колонном зале Дома Союзов. Попасть на ту и другую елку было делом непростым. Для родителей доставание билетов на елку в Кремль или колонный зал становилось либо своего рода доказательством производственных успехов, либо свидетельством надежности деловых связей. Рангом ниже была елка в Лужниках. Попасть на нее, в общем, не представляло никакого труда. Кроме того, каждый профсоюз устраивал собственные елки для детей в каком-нибудь доме культуры или клубе. Эти профсоюзные елки, может быть, за счет их большей камерности, были даже интереснее кремлевских. После елок все дети возвращались с подарками, и уже по внешнему виду этих подарков, не говоря уж о содержимом, можно было судить, кто какую елку посетил. С обычных елок шли с маленькими картонными сундучками, зато посетители кремлевских елок становились обладателями необычной упаковки, то в форме кремлевской башни, то в виде колокольчика или пятиконечной звезды. А вот елку в Таницком саду уже где-то в 60-х закрыли.
Передачей «Документы прошлого» о приключениях рождественской елки в России закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали историк Александр Куприянов, режиссер Аркадий Пильдес, читали Елена Коломийченко и Иван Толстой, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали передачу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В «Поверх барьеров» в новогодние праздники вы сможете услышать передачу об антиюбилее Леонида Утесова. Записи 1981 года в эфире звучат впервые.
Машина подана! Водитель, баба, злится, в руках ее коса. Судьбы не изменить? Нет, я не вызывал. Но знал, она примчится и скажет, я за вами. Хватит жить. А счетчик щелкает. За 8 уж десятков нащелкал он. А я все не иду. Ну, погоди, шофер, не торопи, не надо. Пусть счетчик щелкает еще хотя бы до 100.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем другие персонажи, даже его жертва начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».